Здравствуйте, дорогие телезрители! 28 июля Русская Православная Церковь отмечает День памяти святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Киевской Руси. И прежде всего я бы хотел поздравить православных алматинцев с тем, что в южной столице Казахстана сегодня полным ходом идет строительство храма в честь святого князя Владимира. Этот храм был заложен в год тысячелетия преставления князя весной 2015 года, а расположен он в алматинском районе Баганашил. Мы надеемся, что в скором времени храм будет освящен, а пока богослужение по воскресеньям проводится в небольшом временном храмике в церковном доме рядом со строящимся храмом. И вообще имя князя Владимира увековечено во многих больших городах славянского мира. В церковной традиции ему дано имя равноапостольного. Что это значит? Но дело в том, что для славянских народов нынешней России, Украины, Белоруссии, ну и для верных детей русской церкви, которые проживают в разных странах, в том числе и в Казахстане, князь Владимир стал тем же, кем для Рима был апостол Петр, для Египта апостол Марк, для греческих островов апостол Иоанн Богослов. Князь Владимир был посланником Христа для славянских народов. Он был равный апостолом, он равноапостольный. Князь прожил бурную языческую молодость, а затем всем сердцем обратился в христианскую веру. Ему было в этот момент порядка 30 лет, ну, как говорится, возраст Христов. И самое главное, он не только сам стал христианином, но приложил все усилия, всю свою ревность употребил на то, чтобы и его народ, его подданные пришли в христианскую церковь. Вот древний русский источник напишет, я цитирую дословно: «Благодаря ему вся земля наша стало в одно время славить Отца и Сына и Святого Духа». Эти события конца X столетия называют крещением Руси. Замечательно, что крещение Руси прошло, на удивление, безболезненно. История практически не отмечает сопротивления, которое бы русские язычники оказывали христианской вере. Ну, за редким исключением. Это понятно, это объяснимо, потому что в дохристианском мире Руси киевское язычество было не сильно развито. Доказывается эта неразвитость язычества тем, что практически не существовало особой касты религиозных служителей языческих культов, жрецов. И какие-то нехитрые языческие обряды обычно совершал глава каждого семейства. И поэтому у христианства на Руси не было таких смертельных врагов, противников, как, скажем, в Древнем Риме, где на каждом улице, на каждом перекрестке был воздвигнут языческий храм, а профессиональных служителей этих храмов были тысячи и тысячи. И понятно, что вот эти жрецы и язычники составляли главную оппозицию молодой религии христианства в Древнем Риме. Ну, а у славян это не было, как не было и, скажем, развитой мифологии языческой. Во всяком случае, настолько развитой, как вот в том же Древнем Риме и в Древней Греции. Ну, и письменности ведь у славянских народов не было. Письменность, как появилась у славян, как средство передачи и распространения прежде всего христианской веры, православного христианского богослужения. И наш древний славянский язык, он глубоко церковен, он пропитан благочестием. Знаете, я вот даже встречал в русских деревнях людей, которые на полном серьезе меня уверяли в том, что ангелы на небесах изъясняются непременно на церковно-славянском языке. Ну, конечно, это заблуждение, ангельский язык не имеет ничего общего с человеческими наречиями, но сам факт народного верования очень любопытен. очень помогла созданная святыми братьями Кириллом и Мефодием славянская письменность распространению веры Христовой на Руси. Да, многие обстоятельства побуждали князя Владимира к принятию христианства, именно в греческом православном варианте. Все-таки Русь на протяжении столетий постепенно сближалась с греческой, византийской, вернее сказать, ромейской цивилизацией. Многое подталкивало князя Владимира к этому выбору, но глубину и искренность его веры невозможно объяснить никакими геополитическими расчетами, никакими торгово-экономическими или военными соображениями. Совершенно очевидно, что сам Бог коснулся сердца князя и овладел этим сердцем полностью, до конца. На все времена князь Владимир являет нам пример глубокой религиозной цельности. Если уж становиться верующим христианином, так по-настоящему, целиком, окончательно, и служить Богу, церкви, людям, всей душой, всем сердцем. Собственно, такие, как князь Владимир, и исполнили заповедь Христа. Ведь сказано в Священном Писании: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою, всем помышлением своим». Это первая и наибольшая заповедь. Нам всем нужно поучиться у князя Владимира такой удивительной цельности поступков. Ведь сегодня быть верующим человеком уже не означает подвергать свою жизнь, свое благополучие какой-либо опасности. И возникает искушение. Вот человек вроде бы как верит, а жизнь его нисколько не отличается от жизни неверующего человека. Но только иногда заходит в церковь поставить свечку. Так вот, князь Владимир учит нас, что если ты уверовал в Бога, то покажи это своей жизнью, измени жизнь. А в чем должно выражаться вот это изменение жизни? Летопись открыто, честно рассказывает нам о его заблуждениях в период языческой молодости. Известно, что князь Владимир в молодости был религиозным язычником. В Киеве, в Новгороде он повелел воздвигнуть идолы верховного божества славян, Перуна, но когда принял христианство, то эти идолы князь низвергнул. Причем заметим, что сделал это он, пощадив религиозные чувства языческого населения тех лет. Ведь он не приказал в Киеве, в Новгороде этот идол Перуна уничтожить, сжечь, устроить какое-то публичное поругание над этим идолом. А в Киеве, скажем, он приказал его сплавить осторожно вниз по Днепру. Так много лет спустя иногда будут сплавлять пострадавшие иконы христианские. Но подобный жест для князя, конечно, имеет глубоко символическое значение. Он означает полную перестройку его мировоззрения. Если раньше, как ревностный язычник, он служил своим страстям, своим увлечениям, своим похотям, а от идолов ждал того, что те окажут ему помощь в достижении собственных низменных целей, то отныне князь служит одному только Богу, подчиняется божественному закону Христа, обуздывает, смиряет свои страсти. Летописи говорят, что в молодости князь был очень сластолюбив, имел гаремы жен и наложниц во многих городах. Отныне он ведет целомудренный образ жизни, вступает в христианский брак с Анной, сестрой византийского императора Василия, и в этом счастливом браке он проживет почти четверть века. Анна умрет на 4 года раньше князя Владимира. Ну а главным делом всей жизни этой великокняжеской семьи станет распространение христианства, строительство храмов, развитие религиозного просвещения, религиозного образования. В прошлом жестокий и немилосердный правитель, который убил в борьбе за власть в Киеве собственного родного брата Ярополка, князь неузнаваемо преобразится. Летопись говорит, что одно время Владимир движимый чувством христианского милосердия, будет безрассудно прощать самых отъявленных злодеев и преступников. И христианским священникам пришлось напомнить князю слова святого апостола Павла о том, что начальник не напрасно носит меч, и он поставлен для того, чтобы наказывать злых людей, пресекать исходящее от них зло. Прославление святого равноапостольного князя Владимира для всех нас это и повод к тому, чтобы научиться у него такой же решимости безраздельно служить Богу, ближнему, исполнять заповеди Божии, какую он сам явил в своей жизни. Мы молимся о том, чтобы и через нас имя Божие прославлялось, а не подвергалось поношению, как иногда бывает, к сожалению, среди недостойных христиан. И мы просим князя Владимира, чтобы он помог нам оставить греховную жизнь и вести жизнь святую, целомудренную во славу Божию. Святой равноапостольный княже Владимире, моли Бога о нас!